Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Дорогие друзья, здравствуйте! Наш специальный гость, протоиерей Константин Харитонов, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери Подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет, сегодня в студии «Радио «Вера» отец Константин». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И «Светлые истории» — это особая программа на «Радио «Вера». Мы делимся друг с другом очень личными переживаниями, историями собственной жизни или историями, которые произошли с другими людьми, но трогают нас. Делимся и наших слушателей призываем не только слушать нас, но и смотреть на всех площадках, где «Радио «Вера» представлена, на сайте «Радио «Вера» и других платформах. Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева, я Алла Митрофанова. Вот в такой компании мы сегодня во главе с отцом Константином будем говорить на тему, которую отец Константин нам предложил. «Белые платочки. История о людях, которые сохранили веру и пронесли ее через времена гонений». Отец Константин, поскольку вы эту тему выбрали, вам и слово, и всегда у нас в этой программе именно гость начинает. А почему именно на ней вы остановились?
Ой, вы знаете, я поступил в семинарию в 96-м году, и мне посчастливилось увидеть много таких вот женщин, так называемые вот белые платочки, вот, и не только, которые на самом деле очень много вложили лично в мою жизнь, в мое сердце. Они передали мне настоящую живую веру, то, что для меня лично. Вот я помню, мы ходили к ним там носить воду, колоть дрова, вот, и эти матушки, они, при них еще ходили там в 80-х, 90-х годах другие семинаристы, которые в будущем стали священниками, архиереями стали. Говорят, да, я знаю этого Коленьку там, допустим, он сейчас митрополит такой-то, я знаю этого Васеньку, он сейчас епископ такой-то. И вот они своими рассказами, своими молитвами, они на самом деле передали такой дух веры, той веры того времени, и воспитали, наверное, в этом отношении не одно поколение священников и архиереев. Поэтому эта тема, она на самом деле такая очень важная и нужная, потому что они на самом деле подвижницы, сохранившие веру. Вот я сейчас вспоминаю раба Божия Мария, было две сестры, они жили недалеко от Троицы Сергиевой Лавры, мы тоже, как всегда, ходили к ним там носить воду, помогать, они нас кормили борщиком вкусным. И вот мне Мария рассказывала, как в советское время она работала на хлебозаводе и мыла полы, и ее ударило током возле какого-то там на прибора, где-то там мыло, где-то кто-то не соблюл, кто-то был виноват, а ее ударило током. Правила безопасности кто-то не соблюдал. И ее обвинили, что она виновата. И ее хотели посадить, завести на нее уголовное дело, посадить в тюрьму. И она говорит, я иду такая возле лавры, скорблю, переживаю, молюсь, и говорю, Господи, ну как же так, ну где же справедливость, где же справедливость? И подходит к ней старичок и говорит, справедливости здесь нет, она там, показывает на небо, она на небе. И уходит. И она говорит, посмотрю по сторонам, кто это, как он вообще мои мысли-то узнал? А потом узнала она, увидела икону преподобного Серафима, узнала в нем этого старичка.
Ничего себе.
И вот они рассказывали такие живые истории, вот жизненные истории, которые происходили с ними.
Так, а подождите, а в итоге посадили
не,
ее?
Нет, в итоге Господь ее сохранил, она, слава Богу. Да. Потом я знал монахиню Леонию, Зою Георгиевну, за которую мы тоже постоянно молим, сейчас она Царствие Небесное. Они печатали книги святых отцов. Там на печатных машинках по 5, по 6, а то и по 7 страниц, то есть чтобы много было там, сразу копировалось. Они печатали под Иоанна Лесочника, Авва Дорофея. Ну, такие книги, в принципе, безобидны. Но для советской власти это было антисоветчина. И однажды к ним валились, да, сотрудники госбезопасности, и их там, как настоящих шпионов, там шли обыски, ну, в общем, кто-то прятался в погребе, И их тоже чуть не посадили за Иоанна Лесничка, за Дорофея, которые книги, в принципе, кто их читал, знает, что там основа просто духовной жизни. Там ничего не сказано против власти, как таковой. И они это вот этим занимаются, распространением духовной литературы. Потом вся эта духовная литература сохранялась благодаря им. Вот. И мне довелось еще встретить такая жилась монахиня Анна Хатькова, Теплякова, что фамилия, она последняя насельница Аносиной пустыни была. Так она рассказывала, как они после революции видели эти демонстрации, когда люди одевались в нечистую силу, одевались в священнические одежды, размалевывали себя черным цветом. То есть происходило такое в Москве, говорит, было беснование. Она говорит, вообще удивляюсь, как Москва выставила. Она говорит, только молитвами святителей. И они собирались группками такими, девицы, и помогали священникам, которых репрессировали. Они ездили на вокзалы, и священников вот как вот зимой могли арестовать, и в чем были, их помещали в такие вагоны дощечатые и перевозили, извиняюсь, как скот. И они приносили им теплые вещи, одевали их, священников. Вот так они помогали им идти по этапу, и вот они одевали этих священников, и они очень многим священникам так помогали. Их группы, у них были группы верующих, там, конечно, внедрялись разные люди, которые потом их же сдавали, их же потом многих сажали. Но вот она прожила там более 90 лет, я уже не знаю, может, и до 100 лет. Отец Александр Шаргунов, есть тоже у него такая брошюрка, где он записал ее воспоминания. Вот, там можно найти ее в интернете, тоже почитать. Это удивительно. То есть это живые истории, рассказывающие о настоящей жизни. Много же скрывается, да, там где-то вот умалчивается как-то. Вот, ничего страшного не было, все было хорошо. Нет. Был ужас и кошмар на самом деле. И они это пережили, они это видели, они через это прошли. Вот. И поэтому вот такие простые вот женщины, так называемые, как говорил патриарх Алексей II, да, белые платочки, вот они сохранили эту веру, они передавали эту веру, они передавали своим детям, своим внукам, знакомым, они вымаливали своих внуков и детей. Как рассказывал мне мой друг, ныне иеромонах, он говорит, его бабушка молилась, а он приходит после школы, говорит, бабушка, вот я был в школе, нам сказали, Бога нет, нет Бога, бабушка. А бабушка такая на него посмотрела, говорит, ничего, подрастешь, поймешь, и сейчас он иеромонах.
Понял.
Ничего себе, понял, да.
Да. Хорошо бабушка молилась.
Да, точно.
Это значит, глубоко это так точно молилась.
Да. И вот их молитвами, да, потому что ничего просто так не бывает. И их молитвами, и Отечество наше, оно выстояло. И я считаю, что в годы Великой Отечественной войны, конечно, молитва вот этих вот женщин, матерей простых, которые...
И
вот,
слезы их.
Да, их слезы помогли нашему тоже Отечеству выстоять. Чтобы Господь помиловал, даровал нам победу. Это, конечно, их молитва. Потому что вот так же истории слышите, рассказы, когда в шинель, там вот одна учительница мне рассказывала, она тоже прошла до Берлина, мама ее вшила ей в шинель крестики. Она с этой шинелью не расставалась до Берлина. Она уже заношена была. Но вот она вот ее хранила, эта шинель, потому что крестик вот этот был шит. Потом у нас есть прихожанка, и она рассказывала нам про своего, получается, прадеда, вот, которого еще на Первую мировую войну мама благословила рублем с изображением царя Николая. И вот он пришел с войны, с Первой мировой, пришел, у него вся шинель была порвана, но ни одной раны. Пуля попала ему в этот рубль, он был у сердца. Были случаи, когда он просто вот был... Вот он там артиллеристом был, вот он был в расчете, да, и живот заболел, убежал в сторону, в это время накрыло артиллерийский расчет и погибли все, он остался жив. И она каждый день раздавала по алтынчику, по полушечке, каждый день раздавала странникам милостыню. Потом он прошел финскую войну, потом прошел Великую Отечественную войну, там уже, ну, тоже был на фронте. И вот молитва его матери, Господь сохранил его, и ни одного ранения. И таких историй, на самом деле, я думаю, каждый может найти, раскрыть, посмотреть, потому что это надо про этих людей говорить, и про этих людей нужно знать.
Бывали ситуации, когда и молились, и все, но и ранения, и
ну,
даже...
Ну, понятно, я просто, ну, вы знаете, в каждом случае есть
свой промысел Божий.
Свой промысел,
да.
Божий, и понятно, что многие могут подумать, ну как же, а вот тоже молились там. Но вы знаете, я вспоминаю такую историю, когда один старец тоже так же все это время думал, как же так, почему вот одна молитва помогает, другая не помогает. И он, ангел Божий, его поставил возле реки. И он видит, как один человек подошел к реке бурной, перекрестился и перешел через реку живым, невредимым, и пошел. А второй подошел, долго молился у реки, молился, старец за него молился тоже, молились, и старец стал за него молиться. Он пошел через реку и утонул. Он говорит, как же так, кто-то перекрестился и прошел. Этот раз ангел Божий ему говорит, тот, говорит, кто перекрестился, он всегда молился Богу. А я, говорит, только сейчас стал молиться Богу. Вот и вся разница. Поэтому тут есть свои особенности. Поэтому мы не будем даваться в такие глубокие
Божьи промыслительные
да, действия. Но мы знаем одно, что молитва матери и молитва этих женщин, она творила чудеса. И, можно сказать, она эта молитва и сохранила нам веру нашу. Потому что, когда я слышал, тоже вот у меня одна схемонахиня рассказывала, как ее мама работала в колхозе, а в колхозе в советское время, это особенно вот в те еще времена, это был тяжелый труд, вот, с понедельника по субботу, выходной был только воскресенье, и то не всегда, наверное. И потом она на воскресенье вставала, шла пешком в храм, а до храма было 15 километров. Пешком шла в храм, там выставила все богослужение, а батюшки тогда служили как тоже. И литургия, и молебен, панихида, все за раз, потому что, ну,
расстояние.
люди же только раз в неделю приходили, получается. И потом обратно еще 15 километров шла домой. И каждый воскресный день она старалась молиться Богу. Вот такие они были крепкой верой люди. Иногда мы себя оправдываем, у нас до храма там пару минут дойти, а мы времени находим. Нет времени, я тут работаю, я занят. А у них не было оправдания. Я помню, когда в 90-х годах я учился, видел, как они молились, стояли на службах, эти вот бабушки. Они как свечечки.
Да, кстати.
Они только немножко согнутся, может быть, так вот. И стоят ровненько. Они не присядут просто так. Ничего. И стоят и молятся. И при том все богослужение. А в лавре служба там в 5 часов начинается, там в 9, полдесятого заканчивается. Еще потом остаются на исповедь своим духовникам. А некоторые ночевали с субботы на воскресенье в лавре. Еще утром на причастие, на службу, и потом только шли уже, ехали домой себе, там, где они жили. Поэтому это удивительные люди.
Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в этой студии Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева и наш специальный гость, протоиерей Константин Харитонов, настоятель храма Иверской иконы Божьей Матери, подворье Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Отец Константин, спасибо за целую россыпь таких удивительных примеров, историй.
Я
белые
думаю,
платочки.
Мог бы продолжать,
да,
продолжать.
Да,
бесчисленное множество.
Это удивительные люди. На самом деле очень много пришлось. Но мы к ним бегали даже вот с радостью. Вот. И водички принести, и дрова поколоть, а особенно перед экзаменами. Картошку скопать.
А почему вот особенно перед экзаменами?
Ну, чтобы они помолились, за нас помолились.
Я поняла.
И их молитвы нам помогали.
Но это вот важный такой момент все-таки. У молитвы нет математического закона действия по принципу «ты мне, я тебе». Я вот сейчас тебе молитвенное правило прочитаю, и тогда, значит, ты мне, пожалуйста, квартиру, экзамен, там, мужа, жену, ребенка или чего-нибудь еще. Это так не работает. Вот это закон любви, он не поддается никаким алгебраическим или геометрическим уравнениям. Это вообще про другое.
Ну, вы знаете, вот самое главное, что они вот нам дали... Вот что-то, мы с друзьями ходили, и часто очень, да, вот с другом моим, который тоже монах сейчас, они нам пересказывали вот эту жизнь, настоящую жизнь веры. Вот вера в жизнь человека, живая вера. И вот это вот самое бесценное. Это, знаете, не всегда даже на уроках богословия мы могли подчеркнуть то, что там могли. Там это практическая жизнь.
А как, кто это из наших гостей сказал, что у жен мироносец были уроки, отец Федор Бородин, уроки по практическому христианству? Ага. То есть практические уроки по христианству. Апостолы, они слушали Спасителя, они, ну, как сказать, внимали умом, а жены мироносицы все это время готовили, стирали, ухаживали, мыли. Вот это вот почему они первыми и побежали к гробу, первыми узнали о воскресении Христовом. У них, им христианство, вот оно уже, они уже так жили. И вот это, конечно, да, это потрясающе. Мне кажется, что те бабушки, о которых говорите вы, отец Константин, они из,
да,
из той же плеяды.
И при этом даже неизвестно, кто кому помогал.
Да. Вы колющие им дрова, или они, да, рассказывающие вот о таком практическом
нас
христианстве.
Тоже, да. Иногда что-нибудь вкусненькое нам приготовят даже. Хотя, в принципе, мы не нуждались, там в академии, в семинаре хорошо кормили. Но вот это вот тепло их рук, тепло их молитв, оно, наоборот, как-то, как говорится, вот взращивало в нас особую такую духовную составляющую вот веры нашей. И это помогает до сих пор. Когда вспоминаешь их, это тебя подвигает самому лишний раз не лениться.
Кира, твоя история.
Мне тут недавно мой старший ребенок высказал свои мысли по поводу того, что он глубоко сомневается, что я в 7-8 лет доходила до школы там пешком в минус 50 градусов. А жили мы в Сибири, в Красноярске, я уже тысячу раз об этом рассказывала, все об этом, наверное, знают, кто смотрит «Светлую историю». И он, как человек, живущий в Москве, где нет, в принципе, 50 градусов, но тут другой немножко климат, и минус 20, тут как минус 50 на самом деле, но тем не менее, и добирающийся до школы на машине, он, в принципе, ну как-то вот не смог этого вместить, и плюс пубертат, и он решил, что пора задавать мне серьезные вопросы, и он говорит: ты знаешь, я серьезно сомневаюсь, не миф ли это, чтобы как бы зарядить наш вот этот вот дух воли, чтобы нас подстегнуть к свершению.
Минус 50,
моя мама, она им рассказывает, что ваша мамочка, ну, это, ну, как бы мама может, ваша мамочка, замерзая, шла в школу грызть гранит науки. Но, как ни странно, я не хвалюсь, это правда так было, но мы все были такие. Мне кажется, и не в Москве, и в Москве, и в Красноярске, и в Новосибирске, и в Подмосковье. Все ходили пешком в школу в мороз, на автобусах добирались. Ну, это, в общем-то, не проблема, просто сейчас дети немножко другие, они уже привыкли к другому. И я помню один прекрасный день зимний, когда я встала по своему будильнику, даже сама себе не верю. И было еще очень темно, был декабрь, уже перед Новым годом. И я шла по улице одна, фонари не работали. У меня вот уже обморозили щеки, вот это все белое, естественно, ресницы белые, шапка как-то там я ее завязала, бабушка как-то меня там собрала. В общем, и все как бы окей было, что я пошла в темень, в мороз. Ну, как бы никто даже не парился по этому поводу. Ну, потому что жизнь такая была. И я иду, и какие-то собаки выскакивают из каких-то дворов, меня облаивают. Ветер этот хьюз сибирский называется, вот он такой вот свистящий, пронизывающий тебя насквозь. И ты идешь, там одна дорога, потом другая, потом третья. Ты проходишь храм. Моя дорога шла мимо храма всегда в школу. Это, кстати, очень многозначительно, очень символично. И прихожу я к этой школе, наконец, и думаю, сейчас я согреюсь. А она закрыта на амбарный замок. Просто ее закрыли из-за морозов. И я-то потащилась эту же длинную дорогу домой. И как-то моей маме это так вот врезалась в память, что она теперь это все время рассказывает моим детям. И я сначала возмутилась, думаю: ах ты маленький, как ты можешь сомневаться в праведности своей маленькой мамы? А потом я просто зашла в Яндекс, открыла Красноярск, 1997 год, и температура. И вот так молча ему отдаю. Он смотрит: декабрь минус 52, январь минус 45. Он такой: Хорошо, извини, я пошутила. Я отдаю это обратно. К чему я все это рассказываю? Ну, мне-то просто до школы дойти. А святитель Лука, который, как мы знаем, жил в Красноярске какое-то количество лет в ссылке, одна из ссылок была Красноярск, и было полное бездорожье, месиво, у него были больные ноги, как мы знаем, и вообще очень тяжелая ситуация со здоровьем, он, чтобы добраться до Николаевского храма в Николаевке на горе, то есть как бы Красноярск, он, как многие сибирские города, расположен между гор. И некоторые храмы, они находятся на возвышенностях, а город находится в низинке. И чтобы тебе добраться до храма, тебе нужно вымешивать всю грязь до колена, холод, снег, бездорожье, вьюгу, стужу, хиус этот сибирский, чтобы добраться до храма. И святитель Лука, он каждый день, когда ему нужно было служить, он 1.5-2 часа доходил до храма, служил в этом Николаевском храме, Никольском, и также точно утром на литургию. Оперировал в школе, которая была закрыта под госпиталь, я в ней потом училась, на улице Ленина, сейчас это 10-я школа. К чему я это все говорю? К тому, что мой первый духовник, отец Виктор Теплицкий, который служит вот в том самом храме, в котором служил святитель Лука, меня там крестили, да, и мы туда ходили, и там у меня был мой первый духовник, совершенно добрый пастырь, духоносный, живой, очень искренне любящий Христа, он потрясающим способом, на самом деле, потрясающим путем пришел к Богу, он заглянул как-то в этот храм, и его быстренько приметили две благочестивые женщины, которые стояли на клиросе и поднимали целину православия на самом деле вот все эти годы, вот весь этот тяжелый 20 век. И он познакомился с этими женщинами, они его как-то очень ласково быстро взяли в оборот на клирос, начали учить его молитвам. И он говорит, что одна женщина, Клавдия Ивановна, пригласила его к себе как-то домой, чтобы показать ему все, что она там переписывала руками. Акафисты, литургии, последование всеночного бдения. Батюшка кивает, вы понимаете, что это так и было в 90-х. Все это было ручками прописано, нотки были ручками прорисованы, нотный стан. Все это переписывалось и передавалось толстыми тетрадками из поколения в поколение на свой страх и риск. И он пошел к ней домой и говорит, я просто обомлел, потому что она жила очень далеко от храма. Она была горбатенькая, очень старенькая, и она ходила каждый день в храм 1.5-2 часа, она жила у железнодорожных путей, и ее дом, знаете, вот старые дома, они имеют свойство вообще очень сильно проваливаться, так проваливаться, что окна, они уже как бы, ну, на земле лежат, а может быть и ниже, то есть ты заходишь, спускаешься в дом и смотришь уже как бы на дорогу, по которой ходят люди, снизу вверх. Ну, да. Вот такой у нее был домик, она в нем жила, и отец Виктор ходил к ней домой, и он говорит, она мне передала вот этот огонь живой веры. Он сейчас очень горячий пастырь, он работает с молодежью, он очень много делает миссионерских дел, пишет прекрасные стихи, замечательно владеет словом, закончил Литинститут, уже будучи священником. И он говорит, что это было настолько потрясающе, вот эти две бабушки в толстых очках, в очках в толстой оправе, горбатенькие, повидавшие на своем веку огромное количество сложностей, жизненных трудностей, потерь, лишений, и мы даже не знаем на самом деле, что было в их жизни, потому что они молчали, очень скромно о себе не рассказывая, они настолько тепло, и с такой теплой христианской надеждой привечали новых молодых людей в надежде на то, что их век заканчивается уже. И они верили, что смогут донести вот этот огонек, как мироносец, и дождаться своего жениха, и передать этот огонек новому поколению, чтобы церковь опять смогла расправить крылья и опять смогла набрать вес в нашей стране. И он говорит, что именно Клавдия Ивановна вот тогда привела меня в храм, передала мне вот этот огонек Божьей любви, огонек веры. Он разгорелся. Я, говорит, потом поступил на пастырские курсы. Я ушел со своей работы. Меня уже пригласили стать диаконом. И он до сих пор служит, отец Виктор, в этом Николаевском храме. Клавдия Ивановна давно умерла, а также множество женщин, которые действительно отважно
отважно, преданно служили Христу в советские времена. И вы знаете, так много говорят вот о том, что бабушки, бабушки, я пришел в храм, а там эти бабушки, они меня за брюки наругали, за помаду наругали, да меня тоже ругали, всех ругали. И как-то вот я так сначала с пониманием к этому относилась, думаю, ах, какие бабушки, ведь нельзя так вот молодежь действительно от храма как-то отвращать. А с другой стороны, ведь если посмотреть на это с таким углом понимающим, ведь эти бабушки, они вот таким образом думают, что они сохраняют веру, что они вот так вот берегут благочестие в храме. Но понятно, что ходили, это, да, они... понятно, что это может поддаваться критике, там, это можно обсуждать, но понятно, почему они это делали. И вот эти самые бабушки, которые были тогда на клиросе в нашем Николаевском храме, они никого не гоняли, они очень смиренно, тихо себя вели, но в них было столько любви. Я их помню, просто этих бабушек, всю эту компанию, которые стояли на клиросе. И пели они, конечно, ну, сами понимаете, как это. Ну, то есть это было очень
народный
такое
хор.
Народное, душевное пение. И оно кого-то может отталкивать, но в нем столько любви Божьей, в нем столько простоты сердечной, вот это вот аристократизма какого-то духа, когда вот простая бабушка может быть аристократом духа, не имея высшего образования. И это потрясающе. Сейчас этого уже нет, все меньше и меньше. В деревнях еще где-то осталось. Но вот уже, конечно, в городах этого не встретишь. И слава Богу, что они были, слава Богу, что мы их застали, вот эти белые платочки. Спасибо им, царствие им всем небесное за то, что они сохранили нашу церковь во многом. Вот.
А мне кажется, что люди, которые такого вот преклонного возраста, что позволяет их соотносить с бабушками в белых платочках, сейчас делают замечания, и люди, которые вот претерпели такие испытания и морозы, и гонения, и все на свете, но это не всегда одни и те же люди.
Не всегда одни и те же, вот тоже ты правильно говоришь.
Потому что зачастую, когда человек через такие испытания проходит...
Он за брюки уже никого гонять не будет.
Человек пришел, какая радость, к Богу пришел, какая радость.
Ты права.
А вот это, как это сказать, желание сделать замечание и прочее, это, может быть, знаете, это, ну, тоже психологически объяснимо от какого-то внутреннего рвения.
Настроение.
Но у этого рвения, мне кажется, другой человеческий замес. Это из, вот как, знаете, на комсомольских собраниях там могли отчитать, там, суд пионеров над Бабой Ягой.
Просто вот... у тех бабушек, знаете, у них на самом деле, вот, они рассказывали, и я просто даже тоже слышал, вот, у них отношение к одежде было очень серьезно. Они к ней относились, как вот мы, обывающие,
одеваться.
Они даже на молитву, у них был свой отдельный платочек на молитву. Они не вставали на молитву в обычном платке, который они вот ходили в течение дня. Они его снимали, одевали отдельно платочек.
Да.
Они, в храм у них был отдельный платочек. Все чистенько, они в храм одевались чистенько, шли. И поэтому, когда они видят, что заходит молодой человек, зачастую в шортах, да, в тапочках. Хотя вот меня, допустим, поразил рассказ даже, вот, когда был чемпионат мира по футболу у нас в России, да, что японцы приехали к нам, они разувались перед храмом с благоговением, да, вот.
Это их традиция,
да,
конечно.
Но все равно... И наш иногда заходит, да, вроде не важно, как я зашел, важно, что я зашел. И поэтому бабушки, они, нужно их понимать, они к одежде относились особенно. Поэтому всякий раз, когда они, ну, какое-то видели, ну, несоответствие, они делали, конечно, замечания. Просто мы по-разному на это реагируем.
Тоже, и тоже по-разному делают замечания.
И мы по-разному реагируем. Да. Мы, знаете, на замечания там можем... отреагировать по-разному, да. И я помню сам тоже, когда начинал в храм только ходить, то же самое, да, и они на самом деле, ну, благодаря им и было благоговение в храме, они соблюдали такое, знаете, вот, благоговение, так, чтобы не было крайности.
Слушайте, сейчас батюшка говорит, я вспомнила, совершенно недавно был со мной случай, иду вот, значит, по Ильинке, а там Казанский собор, как мы знаем, на Красной площади, и на нем с левой стороны мозаика Божьей Матери выложена, ну, икона Божьей Матери мозаикой, и рядом стоят лавочки, сейчас там везде поставили лавочки, и там сидят люди, прохожие, туристы, что они делают, ну, как бы каждый, кто во что гораст, и я иду, значит, мимо этого храма и совершенно привычно оборачиваюсь на вот эту икону, чтобы перекрестить
частиц, там всегда идет вот эта запись церковного пения из лавки церковной рядом, и сидят индусы, что ли, в общем, мужчина и несколько женщин. И индус сидит тут, ну, значит, молодой человек, и у него нога там на ногу, естественно, он сидит прямо возле этой иконы, лавочку кто-то догадался поставить прямо возле иконы. Простите, вот если кто-то это слышит, пожалуйста, ей там не место, потому что люди иногда, может, даже по незнанию неправильно себя вести, потому что это прямо под иконой стоят эти лавочки, и он курит. Он курит, он, значит, сложил ноги там, понятно, там как-то. И вы знаете, он курит и задумчиво смотрит на икону Божьей Матери. У него, видимо, и был какой-то мыслительный процесс. Можно ли вот тут прямо вот окуривать там вот эту икону своими сигаретами, можно или нет? Я сначала прошла мимо, потом думаю, нет, вернулась. Ну, и как бы это сказать так, чтобы он не чувствовал себя оскорбленным? Я очень мягко, Господи, спасибо, подошла к нему. Я это не потому, что я там себя, не дай Господи, вообще восхваляю. Нет, конечно, нет. Именно его реакция меня потрясла. Я подхожу и на английском ему говорю, типа, вот прям вот так. Извините, пожалуйста, вот нельзя здесь курить, нежелательно. Sorry. Там начинает тушить эта сигарета.
То есть, понимаете, он настолько благотворно откликнулся на вот это мое очень вежливое ему, к нему обращение. Он настолько вот на добрую почву упало это семя, что я думаю, нет, мы все-таки должны немножко, хотя бы вот немножко, ну вот как-то вот тоже благоговейное отношение к церкви, пусть даже у людей, которые не имеют к ней отношения, все равно как-то воспитывать, потому что это же уважение к нашей культуре, к нашей вере. Это же тоже важно. Но как-то это должно быть с очень большой любовью, мне кажется, сделано, иначе эффект будет обратный. И то тоже должно быть уместно. В этом случае было уместно.
Светлые истории на Радио Вера, дорогие друзья. Напоминаю, это программа, которую можно не только слушать, но и смотреть. На всех площадках, где Радио Вера представлена, и на сайте radiovera.ru, протоиерей Константин Харитонов, настоятель храма Иверской иконы Божьей Матери, подворье Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Сегодня наш специальный гость Кира Лаврентьева, Анечка Леонтьева, я Алла Митрофанова. Буквально на несколько мгновений прервемся, а потом вернемся в студию, продолжим рассказывать истории про белые платочки, об удивительных людях, которые в годы гонений сохранили веру и пронесли ее через все испытания.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера продолжаются. Друзья, напоминаю, это программа, которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и на всех платформах, где представлена Радио Вера. Наш специальный гость, протоиерей Константин Харитонов, настоятель храма Иверской иконы Божьей Матери, подворье Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Отец Константин, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, радостно вас видеть, приятно слышать ваш голос, такой насыщенный, густой,
теплый.
И очень теплый. И отец Константин точно так же тепло и служит в храме. И точно так же тепло принимает всех гостей у себя в храме.
Приезжайте.
Да, вот.
Только про пирожки не говори. Это же все приедут.
Про пирожки? Хорошо, не буду говорить про пирожки, что у отца Константина там еще замечательные пирожки, но я никому ничего не говорила. И не только пирожки.
Да.
Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева, Анечка, тебе слово. Твоя история.
Да, слушайте, я хотела начать с того, что у нас в жизни, вот как Кира рассказала, натолкнула меня на такую мысль, что у нас в жизни нам встречаются какие-то люди, которые вот сохранили вот эту вот искру и приводят нас к Богу. Вот, и, ну, я не знаю, может быть, кому-то не встречаются. Вот очевидно, что я очень завидую тем, у кого вера вошла в жизнь вот с рождения. Вот, Кир, как тебе, да? Я пришла к вере очень постепенно.
Слава Богу, да.
В юношеском возрасте. Вот. И первый человек, который мне говорил о вере, это была, о ней уже рассказывала, писательница, моя учительница английского, писательница Светланочка Истомилина. Вот. Она не была, строго говоря, воцерковлённым человеком, но тогда вообще-то еще мало кто был в моем детстве. Вот. Она просто была горячим, очень высокого духа, очень значимым в моей жизни человеком, который искренне и от всей души верила в Бога и читала Евангелие. И Светланочка дала мне три молитвы. Сказала читать перед сном и утром. «Отче наш, Богородица, Дева, радуйся, и Ангеле Божий, Хранитель мой святый, моли Бога о мне». Такое у меня было очень легкое и такое необременительное такое правило. И, ну, кто его знает, я думаю, что это вот было такое начало. А перед тем, как вспомнить вот каких-то вот женщин, которые мы называем «белые платочки», я позвонила своей дорогой подруге, матушке. Я вот долго думала, называть ее или не называть, но поскольку я еще не получила от нее разрешения, то я просто назову ее матушка, которая, так же как Кира, входила в православие. Это были 70-е годы. Это было время как раз такое не очень хорошее. За Евангелие, например, за хранение Евангелия, как матушка рассказывает, могли посадить на 3 суток. Вот просто так конкретно. Вот. Матушку вводила вот в это православие с детства ее старшая сестра. Она была старше на 12 лет. И унаследовала она эту веру от своей прабабушки, дворянки, которая... ну, уже, конечно, обедневшие, раскулаченные дворянки, которая вот эту веру как-то пронесла и через бабушку, прабабушку. Давайте назовем эту сестру Галя. Через вот этих вот женщин она осталась верующим человеком. И, как матушка сказала такое слово интересное, вера ее была обоснованная. Вот, обоснованная вера. Она очень много читала, она где-то доставала литературу, она знала историю. И вот я к этому слову просто еще вернусь, оно мне кажется очень важным. Вот, она очень хорошо умела рассказывать, она переписывалась с какими-то монахинями из горнего монастыря. И таким образом будущая матушка вошла вот в православие вот такими вот... В храм родители, кстати, ходить не разрешали. И ходили они тайно, ходили на Якиманку в храм Иоанна Воина, да. И как-то так вот эта Галя устраивала все своей младшей сестре, что каждый раз после причастия это был праздник. Они гуляли по парку Горького, покупали мороженое или шарик. И вот эти детские воспоминания будущей матушки, они настолько вот праздничные, а родители... Ну, папа был вообще военным... офицер высокий военно-морского флота. И был человеком достаточно жестким. И на попытки как-то поговорить о чем-то таком вот духовном, он отвечал Гале: «Покажи мне своего Бога, тогда я в него поверю». А в дом Гале, когда она уже стала студенткой, приходили комсомольцы для беседы с ней и для наставления на путь истины. Но вот эта самая обоснованная вера, которая, вот, которая могла выражаться словами, каждый раз эти ребята, посидев в коридоре и попытавшись наставить, значит, девушку на путь истины, уходили обескураженными. И, ну, все равно после этого родители очень ругали, и вот матушка говорит, что даже побивали старшую сестру. И, знаете, вот опять же, эта обоснованная вера позволяла ей выуживать из людей из сект. Вот, в частности, у матушки подруга попала в секту кришнаидов. Причем попала, как говорят подростки, вот по полной. То есть они просто в какой-то момент перестали выпускать ее из квартиры, где они там молились. Вот, и родители уже искали девушку, и каким-то чудом они узнали, вот в какой квартире она находится, и Галя не побоялась. Она пошла в эту квартиру и поговорила вот с главным у них там вот этим кришнаидом. И самое интересное, что девушку не просто выпустили, а этот кришнаид сказал следующую фразу: «К нам в гости пришло православие». Что он имел в виду? То ли это было вот уважение к этой девушке, которая или с ним нет. поговорила, то ли... Нет, мне кажется, это вот что-то такое было. Угу. Вот. Отец Гали, будущей матушки, ну, категорически не хотел говорить на эту тему, поэтому Галя очень интересно, вот, интересный такой подход нашла. Она очень хорошо знала историю, и она рассказывала в семье, такие делала прямо такие беседы про монастыри, про историю монастырей. А отец, ну, настолько был вот таким дотошным человеком, что он время от времени все-таки вот не выдерживал и ехал в монастырь, чтобы узнать, вот правда это так. И он ехал, конечно, туда, как в музей, безусловно, но он туда ехал. И вот удивительная вещь произошла с ним в Киево-Печерской лавре, куда он сподобился доехать и походить вот по пещерам, по всем этим переходам. Значит, он рассказывал об этом сам. Значит, он шел, очень внимательно изучал. Там перед ним шла женщина со свечкой, прикладывалась к святыням. Вот, а он как-то шел за ней, и он увидел монаха, который сидел, монаха, мощи монаха, который, я не знаю, к сожалению, какого святого монаха, он сидел, и руки у него были открыты. И руки эти были совершенно нетленны. И вот отец очень заинтересовался этим вопросом. Он очень долго изучал эти руки, стоял рядом с ними, смотрел. 300 лет, и как бы вот такие нетленные руки, мощи. И он, ему первый раз в голову, как он сказал, пришла мысль, а может быть, Бог есть? И тут же пришла другая мысль, а может быть, у них просто какая-то такая в этих пещерах, ну, атмосфера, такой вот воздух, что тут ничего не портится. И он не поленился, догнал эту женщину со свечой и начал ее спрашивать. И она рассказала ему что-то, и ушел он оттуда очень сильно задумавшийся. И вот это чудо, конечно, но впоследствии он стал осознанно верующим человеком. Он ушел из жизни осознанно верующим человеком. И из воспоминаний матушки о своей старшей сестре такие, знаете, трогательные, какие-то потрясающие эпизоды, когда, например, она рассказывает, как они поехали в Троице-Сергиеву лавру, и им там разрешили заночевать. И матушка так подробно рассказывает, как их положили на ковры, вот прямо рака с мощами святителя Сергия Радонежского, и их где-то вот в другом углу положили на ковры, сестра накрыла ее цветным платком, вот, и они заснули, и очень рано же начинается монашеская жизнь, и вот ребенок открывает глаза, представляете, она говорит, надо мной монах, он так протянулся, чтобы лампадку зажечь, и он такой огромный, говорит, он до самых сводов храма ей показался. Вот такие какие-то вот зерна, которые ее сестра заронила. Ну, кстати, сестра жива, ей там за 60 лет, и с ней все хорошо. И я, знаете, слушая вот эти рассказы, я подумала, как, во-первых, какое мужество у молодой девушки, какое терпение, да, и какая мудрость, вот, привели всю семью в результате к вере, и как вот часто этого не хватало, ну, вот таким, как мне, неофитам, которые вот загорелись и пошли вот этот Прометеев огонь нести, значит, зажигать всех своих знакомых и родственников. И вот мне кажется, что я прямо позавидовала матушке, как вот органично, как тепло влилось вот эта вот вера во Христа в ее жизнь. Ну и, конечно, матушка сейчас удивительно и помогает всем, и очень многие, так сказать, эту эстафету приняла от сестры.
Анечка, спасибо за историю. Это уже, ну, 70-е.
Да, это 70-е. Да. Вот этот вот эпизод из Троицы Сергия, это 77-й год.
Однако у нас и в это время все равно действительно верующим людям жилось еще непросто. Смягчение началось ближе к тысячелетию крещения Руси, ведь к 88-му году.
Да.
Вот тогда уже
жестко.
Да, а в 70-е это еще.
Ну, так же, ну, вот относительно немножко, конечно, смягчение, но все равно, вот они еще в эти годы тоже все равно органы работали.
Органы работали, да, на Пасху, вот матушка рассказывала, комсомольцы стояли, сцепившись вокруг храма, чтобы не пропускать верующих, И вот Галя могла подойти и что-то такое тихое сказать, и их пропускали. Вот тоже такое, это как сквозь стену пройти.
У Лавру приходили комсомольцы на службу, пели громко во время службы, прям перекрикивая службу, да.
Такое было. Уж они там пели-то, прости господи.
Я уж не помню, я даже не знаю, про одного батюшку там, лавского нашего старца, рассказывают, что они, почему он громко так, понимаешь, что вот с тех времен, что вот они старались наши петь громко.
Да, кстати, лаврский хор, он же так поет, что до костей пробирает.
Да, поэтому, конечно, это на самом деле... Вот эти вот люди, они терпели на всех уровнях не только гонения от власти, да, но и даже среди тех, с кем они работали, с кем они
даже в институтах
учились,
их пытались отчислить.
Их все время, вот их прижимали. Вот у нас прихожанка Царство Небесное, которая как раз тоже из тех времен, она родила 5 детей. Оказывается, ей почему-то вот после того, как она родила второго, врачи прям настаивали, чтобы она больше не рожала. Как бы такая была политика, что больше не рожать. Только двое, все такое, советский комплект, знаете, двое детей.
Мальчик-девочка.
Да, ее там дальше даже обещали, даже пугали психушкой, все остальное. Но она родила 5 детей. И вот она ездила все время в Лавру, она прям такая была очень... молитвенница, и в Лавру ездила. И она у нас в городе, когда уже тяжело было ездить, она вот стала молиться преподобному. И говорит: преподобный, как же я буду теперь ездить к тебе? Ну как же, вот как же я теперь буду в храм ездить? Как я буду? Уже тяжело, я уже возраст, все. И тут она видит сон, как по пересвету идет преподобный Сергий. Вот. Она преподобный Сергий, она такая была простая, вот она, преподобный, я говорит, вижу, преподобный Сергий к нам пришел, преподобный Сергий к нам пришел. И через 3 недели она узнает, что открывается подворье Святого Сергия Лавры.
Ваше.
В городе, да, Пересвет.
Ничего себе.
Так что вот их молитвами, да, преподобный к нам пришел.
Светлые истории.
Протоиерей Константин Харитонов, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери, подворье Троицы Сергиевой Лавры, города Пересвет, о котором сейчас как раз, о создании которого, да, сейчас как раз отец Константин рассказал, Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева. Сегодня светлые истории рассказываем вот в таком составе и говорим о белых платочках, о тех людях, которые сохранили веру и пронесли через времена гонений ее и передали следующим поколениям. Отец Константин, ну, конечно... Это, может быть, знаете, ради одной этой женщины стоило подворье Троицы Сергиевой Лавры создавать в городе Пересвет.
Так оно и бывает, что вот именно такие простые люди, которых мы даже не знаем, не замечаем, а их молитвами думаем, о, как все хорошо получилось у меня. А почему у тебя хорошо получилось? Потому что есть такие, кто помолились за тебя, и вот Господь тебе дал, а так бы и не дал бы.
Ну, как Господь говорит, вы жнете апостолам, да, вы жнете то, что посеяли другие до вас. И, ну, так бывает, так бывает. Важно действительно просто не обольщаться, что, о, я смог.
Знаю историю, когда вот специально устраивались работать в родильное отделение, вот, и от тех детей, от которых отказывались, которые были уже при смерти, вот, там, в отделениях, туда устраивались верующие женщины и тайно крестили детей. И те, которые отходили в мир иной, детишки, они вот этих младенцев, они их крестили.
Батюшка, у вас истории, по-моему, на несколько таких программ.
Ну, конечно, вот от Сергиева Лавра вокруг там столько этих историй. Конечно, там же центр, стекались туда люди, и много и старцев, и которые там накормляли многих этих верующих женщин. Они очень много делали, спасая всех и вся.
Слушаю вас и понимаю, что моя история, ну, как это часто бывает, она несколько вразрез идет, но когда услышала вот эту формулировку про белые платочки, мне почему-то сразу вспомнился человек, который в строгом смысле под это определение не подходит, но на самом деле, безусловно, из этой же удивительной плеяды людей. Человек, который, наверное, не белый платочек, а вот белая душа. Помните, как у Елены Фроловой прекрасная песня «Белый воробей», да? «Белая душа, нежное сердце». А академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вот он почему-то первым мне вспомнился, и как я не пыталась перестроиться на другие рельсы, поняла, что, ну вот, эта история у меня в голове, ладно, хорошо, так вот, пусть она и прозвучит. История, которую многие, конечно же, знают. Может быть, просто какие-то вехи напомню из его жизни. Во-первых, это ученый с мировым именем. Ученый, который открыл не только нам, но и огромному количеству людей на всей планете богатство и сокровища древнерусской литературы. Он и исследовал древнерусские тексты, и переводил их на современный русский язык, и истолковывал их, и объяснял. Вот он счастливое соединение, говорят, ученые делятся на две основные категории. Люди, которые умеют сделать открытие, искать, то есть вот глубоко уйти в науку, и, как правило, они немножко такие в своем мире. И есть ученые, которые популяризаторы, которые умеют вот этот высокий научный штиль перевести с русского на русский и обратно, для нас, простых смертных. Так вот, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, он в себе объединял, это крайне редко бывает, это правда, да, объединял и исследователя, глубочайшего исследователя, и человека, который умеет, ну, не то что популяризировать, но язык его был таков, что его действительно понимали и специалисты по какому-то вот прям узко такому периоду, да, и самые широкие читатели. Если мы сейчас с вами откроем его тексты, не знаю, о «Слове о полку Игореве» или о других произведениях древнерусской литературы, или, может быть, там какие-то, может быть, более специфические, мы с вами зачитаемся. Зачитаемся, потому что это потрясающе. И, собственно, смысл-то ведь в том, что Дмитрий Сергеевич Лихачев – это не только огромная величина в науке, это огромная человеческая величина. И каждый день его памяти, ну, вот лично для меня это какой-то особенный день, и прокручиваю в голове вот эти события его жизни, которые мне известны. И много о нем рассказывает его ученик, очень близкий его ученик, замечательный и известный писатель Евгений Германович Водолазкин. В частности, его роман «Авиатор», он ведь написан, я думаю, предполагаю, под впечатлением во многом и о том, что рассказывал Дмитрий Сергеевич Лихачев о своем пребывании на Соловках. В 1928 году выпускник, вот только-только, да, выпускник университета Ленинградского и подающий колоссальные уже надежды в науке, арестован был по доносу за доклад в студенческом кружке в защиту старорусской орфографии. Причем один из тезисов этого доклада, он был, сейчас дословно его не помню, но смысл был в том, что вот именно старорусская орфография, она позволяла Бога восхвалять. Доклад, как и многое в этом кружке, он был такой в очень легком стиле сделанный, но доносчику этого хватило как повода, а людям, которые, да, был бы человек, а дело найдется, да, а дело пришьем, да. Вот они за ним пришли, и он был арестован и сослан на Соловки. Приговор, по-моему, составлял 5 лет, но в итоге он там провел 4 года, удалось скостить немножечко срок благодаря хлопотам людей, которые за него очень-очень здесь переживали, нашлись те, кто сумели просто облегчить немножечко его участь. То есть, слава богу, что так. Дмитрий Сергеевич, ведь это человек, который на самом деле, даже оказавшись в Соловках, остался ученым, и не, вот был в нем какой-то такой стержень, который не удалось переломить никаким испытанием. Мы знаем из колымских рассказов Варлама Шаламова, как много людей сломались под гнетом тех испытаний, когда вокруг видишь так много расчеловечивания. А Дмитрий Сергеевич Лихачев, и мне кажется, что вот в романе «Авиатор», когда Водолазкин об этом пишет, и вывод, к которому он подводит, это во многом тоже и про опыт Лихачева. Он как бы кристаллизует собой очень важную мысль, что расчеловечивание начинается не в тюрьмах и лагерях. Расчеловечивание начинается, когда один человек разрешает себе подумать про другого, что тот вошь, мокрица, ниже тебя по происхождению, ниже тебя по рангу, ниже тебя в человеческом достоинстве, и поэтому ты имеешь право его уничтожить, донести, выстрелить, да, или там что-то еще, да? Ну, то есть ты его расчеловечиваешь в своем сознании, и тебе проще поднять на него руку. И вот тюрьмы и лагеря – это следствие вот этого чудовищного процесса расчеловечивания. В Дмитрии Сергеевиче Лихачеве был какой-то вот этот замес удивительный, который никогда в жизни не позволил ему подумать про другого, а он, мы понимаем, ученый мирового уровня, да, что другой может быть ниже него. Нет, он со всеми максимально уважительно, почтительно и на равных. Особенно, мягко говорят, он себя проявлял со студентами и аспирантами, то есть с людьми, которые заведомо на лестнице науки находятся на несколько ступеней ниже него. Вот к ним он особенно был нежен, тепл, по-отечески. И вот это, правда, человек, который на протяжении всей своей жизни сохранил веру во Христа и в Соловках, и после, потому что гонения на него продолжались. Когда он отказался подписать письмо, которое там всех академиков обязали подписать письмо с осуждением Сахарова в определенное время. Не подписали два человека, академик Капица и академик Лихачев. Потом, когда Сахаров скончался, даже, насколько я помню, да, встал вопрос, а кто же будет открывать панихиду? Потому что, ну, все, вот, кто это, Капица скончался уже, да, все, кто здесь собрались в Москве, ну, все в свое время подписали это письмо, и пришлось из Петербурга, так, или из Ленинграда, 91-й год, сейчас, простите, пожалуйста, да, я не помню, Ленинград или уже Петербург.
Ну, мы еще
в общем, да, вызвали тогда Лихачева, чтобы он открыл эту панихиду. А на следующий день за ним пришли. Ну, в каком смысле пришли? Его, он выходил из своей квартиры на лекцию, после того, как он отказался подписать письмо против Сахарова, да? Его избили на пороге его квартиры каких-то два молодца, причем избили так, что они сломали ему два ребра. И от более серьезных увечий его спас только конспект лекций о слове о полку Игореве, который он в пальто вот так вот засунул.
Жуть какая-то.
Вот. А он дошел до университета, прочитал лекцию, только после этого обратился к врачам, и вот там было, диагностировали, что сломано два ребра. И вот эти, все эти испытания, понимаете, не убили в нем веру в людей, которая, как мне кажется, единственно в таких ситуациях, в такое время возможно, если осознаешь, что каждый человек, который перед тобой, и даже те, кто тебя сейчас избивают, это образ и подобие Божие. Вот академик Лихачев для меня и его труды, которые уже в 90-е годы, когда стали издаваться, и его выступления, которые были тогда разрешены уже, вот они столько людей к вере привели. Вот для меня он это из той же плеяды ценность. Удивительных людей, которые пронесли веру через самые страшные гонения и передали ее нам. Вот, светлая память, вечная память, да, академику Лихачеву и тем тысячам людей, которые, благодаря которым сейчас у нас открыты храмы и... Слава Богу, все мы имеем возможность туда зайти. Протоиерей Константин Харитонов, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери, подворье Троицы Сергиева Лавры в городе Пересвет, Кира Лаврентьева, Аня Леонтьева, я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами. Ну и напомню, что программу «Светлая история» можно не только слушать, но и смотреть на всех платформах «Радио Вера». До свидания.
Спасибо,
до свидания.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Светлые истории.